«Спасибо, что пришли еще раз, Вики», — говорю я, присаживаясь. «Сегодня со мной опять будет детектив-констабль Эверетт, если вы не против. Она поможет мне ничего не упустить». Вики слегка улыбается и кивает. Снова теребит край джемпера. «Начну с того, что хочу поблагодарить вас за информацию о той, другой девушке. Мы повторно обыскали дом и кое-что обнаружили. Полиэтиленовый чехол». Она ловит мой взгляд. Губы двигаются, но слов не слышно. «На нем кровь пропавшей девушки, как мы полагаем. Похоже, вы были правы. Он действительно убил ее». На мгновение Вики закрывает глаза и опускает голову. Я смотрю на Эверетт, та едва заметно кивает мне. «Боюсь, Вики, нашли мы не только чехол», продолжаю я, сделав глубокий вдох. «На верхнем этаже дома три пустых комнаты. Похоже, никто не жил в них уже многие годы. На всякий случай мы решили проверить их. И в самой дальней комнатушке нашли следы необычного вещества. Его совсем мало, но стереть такое невозможно даже с помощью тщательной уборки. Современные технологии позволяют его распознать. Вы знаете, о каком веществе идет речь?» Она никак не реагирует. «Это меконий. Отходы, которые формируются в кишечнике ребенка, пока он находится в утробе матери. Его ни с чем не спутаешь, и он присутствует в организме в течение лишь нескольких часов после рождения. Значит, в той комнатушке был ребенок. Более того, он там родился. Другого объяснения нет». Вики поднимает голову и бросает на меня дерзкий взгляд. «Почему вы нам не сказали?»
«Поскольку знала, что вы начнете меня обвинять. Именно это вы сейчас и делаете».
«Обвинять в чем, Вики?»
«В том, что я не сбежала, не вырвалась оттуда».
«Так почему? Почему вы не сбежали?»
«Послушайте, он выпустил меня только когда отошли воды, и ни на секунду не оставлял одну. Я никак не могла улизнуть, никак».
«Сколько времени вы провели наверху?» — спрашивает Эверетт, оторвавшись от записей. «Приблизительно». Вики пожимает плечами.
«Пару часов, ночью. Снаружи было темно. Так что же, вы меня в чем-то обвиняете? Этот ублюдок насиловал меня, делал со мной отвратительные вещи».
«Мы в курсе, Вики». Тихо перебиваю я.
«Тогда почему вы разговариваете со мной, как с преступницей?»
«Вики, я понимаю. Да мы все понимаем, что вы просто пытались выжить. На мой взгляд, нет ничего постыдного в том, что вы пошли на некий компромисс с похитившим вас человеком».
«Я и не стыжусь», —
заявляет она, глядя прямо на меня и положив руки на стол.
«Потому что не соглашалась ни на какой компромисс с этим противным старым извращенцем. Вам это ясно?»
Ее щеки пугающе краснеют. «Хорошо. Я копаюсь в бумагах и меняю тему. Вчера вы сказали, что доктор Харпер приносил вам еду в консервных банках, все верно?» Она закатывает глаза.
«Опять все с самого начала».
Уилкокс бросает на меня взгляд, который как бы говорит, что за игру вы затеяли. «Не видите, как она разволновалась?» «Разволновалась, да, только совсем по другой причине». «А что насчет вашего ребенка, Вики? Доктор Харпер приносил еду для вашего малыша?» На последнем слове она заметно дергается.
«Я кормила грудью. Не хотела, но старик заставил. На время кормления развязывал мне руки».
«Да, точно. Правда, меня смущает кое-что еще».
«И что же?» —
спрашивает Вики, откинувшись назад и сложив руки на груди. «Язык тела так выдает ее, что я все понимаю даже без помощи Гау. В мешке с мусором, что мы нашли в подвале, были баночки из-под детского питания. Значит, вы кормили ребенка не только молоком?»
«Да, старикан приносил всякую детскую еду», —
отвечает Вики, разглядывая ногти.
«Правда, только в последнее время, когда тот вырос».
«Где же доктор Харпер ее доставал?»
«Мне-то откуда знать?» —
срывается она.
«Я же не покупала ее вместе с ним. Он мог взять еду где угодно, там полно магазинов».
«Вообще-то близ Фрэмптон Роуд их, на удивление, мало. А в пешей доступности вообще почти нет. Доктор Харпер не водил машину уже больше года, а из-за артрита и передвигается плохо. Пешком он мог дойти только до двух магазинов. Вчера констебль Эверетт побывала там
и пообщалась с персоналом», —
подхватывает Верити. «Все они узнали доктора Харпера на фотографии, часто обслуживали его, в основном продавали ему пиво.
но не детское питание.
А подобное, как вы понимаете, продолжаю я, наверняка запомнилось бы. Старик и вдруг просит детские пюрешки.
Босс, он ведь еще заказывал еду из супермаркета? Спешит добавить Эверетт. Может, оттуда ему и приносили эти баночки? Вики попадается на крючок. Да, оттуда. Теперь я вспомнила.
Я заглядываю в папку. Вы правы. Часть мусора в подвале действительно составляли упаковки от продуктов из супермаркета, где доктор Харпер делал заказ. Проблема в том, что детского питания в его списке не было. Мы проверили. Доставку еды организовал его соцработник, и перечень продуктов не менялся.
«Слушайте, я была в подвале», — говорит Вики, глядя на меня. «Понятия не имею, где он брал детское питание».
«Мы сняли отпечатки с этих баночек. На них ваши пальчики, Вики, и чьи-то еще. Смазанные. И ни одного отпечатка доктора Харпера. Его следы есть на других упаковках из-под еды, но не на детской. Как вы это объясните, Вики?»
«Это вы у него спросите, а не у меня»,
— говорит она, пожав плечами. «Спросим. Обязательно спросим. Только вот, честно говоря, он не в самом лучшем состоянии».
«Вот и хорошо», — перебивает она. «Надеюсь, он сгорит в аду за то, что сотворил со мной. Ну что, мы закончили? Я уже устала».
«Осталось немного, потерпите.
В суде вас будут спрашивать про самые мелкие детали, и мы должны знать, как вы ответите. Например, про дневник».
Вики хмурится.
«И что с ним?»
«Я попросил нашего эксперта-криминалиста еще раз взглянуть на ваши записи. Он обнаружил кое-что, чего мы раньше не замечали, и даже не догадывались проверить».
Она молчит, однако заметно настораживается, прищурив глаза.
«Так вот, криминалист воспользовался одной штукой под названием «Электростатическая система выявления и исследования давленных текстов». Древний прибор, я вам скажу. Настолько древний, что провел последние 15 лет в дальнем углу шкафа. Впервые за все время я порадовался склонности Алана Чаллоу копить всякое барахло. Несмотря на возраст, этот аппарат умеет выполнять одну полезную функцию». Продолжаю я. «Он показывает, какое давление применялось к бумаге. То есть, с какой силой пишущий сжимал ручку. Останавливался ли во время написания. В вашем дневнике давление оказалось поразительно равномерным».
«И что с того?»
«Это довольно необычно для записей, которые велись на протяжении 2 лет. Такое скорее свойственно листкам, исписанным в одно и то же время». Уилкокс ерзает на своем стуле. «Не представляю, что сейчас творится у него в голове. От остальных отличалась только последняя страница, та, где вы пишете, что кончается вода, и умоляете, чтобы кто-нибудь вас нашел». Вики стучит ладонями по столу.
«Потому что я думала, что умру! Как вы не понимаете?»
«Я все понимаю, Вики».
«Может, сделаем перерыв?»
— предлагает Уилкокс, глянув на свою подопечную.
«Все это очень тяжело».
«Хорошо. Я попрошу принести вам кофе. Встречаемся через 30 минут». В штабе полно народа. Даже Гау здесь. Не видно только Куина и Гислингхэма. Тут что-то явно происходит, но что именно, я пока не пойму. И Гис тоже оказался втянутым в это.
«Харпер выпускал ее?»
— изумленно спрашивает Бакстер, заметив нас.
«Какого черта она не попыталась сбежать?»
«Бакстер, она ведь тогда только что родила».
«Понятно, но она же не была полностью обездвиженной, сэр. Могла бы разбить окно, позвать кого-нибудь. Могла сделать хоть что-то».
Эверетт принимает задумчивый вид. «В чем дело, Эв?» «Когда Дональду Уолшу предъявляли обвинения, он сказал, что слышал в доме какие-то звуки, наверху. Он думал, это соседский кот, сиамский. У моей тети был такой. Слышали бы вы, как он завывает. Пугающе похоже на ребенка».
«На что ты намекаешь?»
— спрашивает Бакстер.
«Откуда нам знать, что Вики оставалась наверху только во время родов? Может, Харпер выпускал ее чаще?» — предполагает Эверетт.
«Может, она покупала детское питание сама?» «Такое возможно?» — обращаюсь я к Гау. «Вы упоминали некий сговор». Любитель театральных пауз, тот отвечает немного погодя. «Да, вполне возможно. Вот вам и сделка. Харпер на время выпускает девушку из подвала в обмен на некие уступки с ее стороны».
«Вы имеете в виду секс?» —
задает вопрос Эверетт.
Скорее всего, но не изнасилование. Может, она соглашалась притвориться, будто у них своего рода отношения или даже семья. В дневнике есть соответствующие намеки.
Все равно не понимаю, почему она не сбежала, раз Харпер выпускал ее из подвала, говорит Бакстер. И тем более, если он разрешал ей выходить на улицу.
Гау обводит взглядом комнату.
Довольно типичный случай для подобной ситуации. Похититель разлучает мать и ребенка на долгий период времени, чтобы ослабить связь между ними. Вероятно, Харпер иногда отпускал девушку, но держал ребенка в заперти. То есть мальчик становился заложником, и мать не могла его бросить.
«Вот уж сомневаюсь», — продолжает настаивать на своем Бакстер. «Думаю, Вики запросто оставила бы там сына и смылась».
Гау слегка улыбается. «Я просто рассматриваю варианты, констебль. Составление психологического портрета — это вам не нажать кнопочку и тут же получить ответ. Понять, что именно произошло, как раз задача управления уголовных расследований». Открывается дверь, заходит один из констеблей в форме. Он несет поднос с кофе и баночку колы. Заметив меня, сообщает.
«Пришла ваша жена, сэр. Говорит, это срочно».
«Моя жена?» Алекс никогда не приходит в участок. Серьезно, никогда. Она ненавидит это место. По ее мнению, здесь стоит запах лжи. Лжи и туалета.
«Да, сэр»,
— немного смутившись, отвечает констебль.
«Она в приемной».
Алекс сидит на сером пластиковом стуле у стены. Мальчишка, стоя на соседнем сиденье, выглядывает в окно. Она придерживает его рукой за спину, чтобы тот не упал. Я быстро иду в их сторону.
«Тебе нельзя сюда», — шепчу я.
«Прости, знаю, ты сильно занят». «Дело не в этом. Вики здесь, в участке. Неловко получится, если она увидит малыша». Мальчик начинает стучать по стеклу, и Алекс берет его за руки.
«Так в чем дело, Алекс? Почему ты не позвонила?»
«Я дочитала ту книгу. Комната про запертую девушку».
«Точно», —
вспоминаю я. «Но мне правда пора идти. Может, расскажешь вечером?»
«Там в конце такой момент, когда она выходит на свободу. Ее сын вынужден приспосабливаться к миру, которого раньше не знал».
«И что?»
«Он учится делать то, чего никогда не делал прежде, потому что всю жизнь провел в одной комнате». «В комнате? Без лестницы!»
Я смотрю на парнишку. Он опять стучит по стеклу и заливается смехом. Я пытаюсь вспомнить, пытаюсь представить.
«Он умеет», — говорит Алекс, как бы прочитав мои мысли. «Я видела несколько раз».
«И у него сразу получилось?»
Алекс кивает. «Без труда. Он уже точно поднимался по лестнице».
Куин паркует свою Ауди у старого тюремного квартала, который теперь переделали в роскошный отель с мощеным двориком, где полно баров и пиццерий. Болтая и улыбаясь, люди пьют кофе и нежатся на солнце. «Менеджера попросили задержать ее до нашего приезда», — говорит сержант и глушит двигатель. Чертовски повезло, что Вудс услышал, как патрульный сообщает по рации о магазинной краже. Фортуна решила подбросить Куину спасительную карту, и Гислингхэм чувствует себя немного обиженным. Может, хотел еще повыслуживаться перед старшим по званию? Сержант пожимает плечами. «Он знал, что я пытаюсь найти ее, вот, наверное, и вспомнил имя». «И это точно та самая Пипа Уокер?» «Не сомневаюсь. Она стащила дорогущий дизайнерский помпон. Я видел ее сумку, она вся в этих штуках».
«Помпон? Что это еще, черт возьми, такое?»
Бормочет Гислингхэм, пробираясь вслед за Куином к перекрестку Карфакс, сквозь огромные толпы людей, которые не видят, куда идут, и детей, которые не соблюдают правила и внезапно выскакивают под ноги. Сквозь толпы покупателей, зевак и заблудившихся. Магазин высокой моды, конечно же, находится на Хай-стрит. В витрине на хромированных кубах красуются драгоценности, туфли, сумки, солнечные очки. Когда они заходят, Куин показывает на одну из полок.
«А, так вот что называется помпоном. Откуда же мне знать?»
Менеджер явно поджидала их у двери и теперь быстро отводит в сторону от тощей парочки пожилых американцев, разглядывающих головные платки с леопардовым принтом. «И где она?» — спрашивает Куин, оглядываясь.
«Я попросила ее подождать в кабинете», — говорит управляющая тихим голосом. «Только она, знаете ли, начала громко себя вести».
«Ну еще бы», — мысленно отвечает Гислингхэм.
«Покажете нам?»
– просит взволнованный Куин. Управляющая ведет их к дальнему помещению, которое кажется темным и тесным после просторного и сияющего белизной торгового зала. Сдвигает в сторону коробку с рекламными листовками и открывает дверь в кабинет. Внутри никого нет. Лишь пластиковый стул, компьютер и забитые документами полки.
«Говорите, держали ее здесь? И где она, черт возьми?»
«Она не могла выйти через переднюю дверь, я бы ее увидела», отвечает менеджер, побледнев. «А Хлоя тут все утро занималась инвентаризацией, ну, точнее, должна была».
Под звук смывающегося туалета открывается другая дверь. Оттуда выходит женщина и, заметив остальных, краснеет.
«Хлоя, ты же обещала присматривать за мисс Уокер!»
отчитывает свою сотрудницу менеджер.
«Она ведь в кабинете?»
взволнованно спрашивает Хлоя, держа руку на животе.
«Я отлучилась всего на минутку. Так долго терпела, но у беременных всегда».
Куин вскидывает руки над головой.
«Черт! Видимо, она услышала нас!»
«Тут есть другой выход?» спрашивает Гислингхэм.
«Задняя дверь ведет к крытому рынку», показывает управляющая. «Но там у нас только мусорные баки».
Она не успевает договорить, как Куин с Гислингхэмом уже бросаются в указанном направлении. Выскочив на рынок, Гаррет начинает заглядывать во все лавки подряд. Закусочная, тайская еда на вынос, бутик, пекарня. И везде почему-то полно девушек с такими же длинными светлыми волосами и модным милированием. Что голоса, что одежда у всех одинаковые. Они обращают на него свои испуганные, раздраженные и ошеломленные лица. Одна даже улыбается. Оказавшись на открытом пространстве в центре, Куин видит, как Гислингхэм бежит к нему с противоположной стороны. Теперь они вдвоем разглядывают расходящиеся во всех направлениях улочки крытого рынка. Вокруг багетные мастера, кондитеры, сапожники. Снаружи у цветочного магазина теснятся растения в горшках, плакаты на доске объявлений рекламируют концерты, выставки и спектакли в университетских двориках. Все равно, что искать крысу в огромном лабиринте.
«Видишь ее?»
«Не-а», отвечает Крис, всматриваясь в толпу.
«Мы не в силах сами тут все обыскать, она может быть где угодно».
«Будь ты на ее месте, куда бы спрятался?» тяжело дыша спрашивает Куин.
«Может, где-нибудь повыше?»
предполагает Гислингхэм.
«Уже лучше. Как там называется эта кофейня?»
«У Джорджины, но ее хрен найдешь в этом».
«Сюда!»
перебивает Куин и бежит. Завернув за угол, он вскакивает на деревянную лестницу и стремительно поднимается наверх, где едва не сбивает официантку с подносом кофе. Многие посетители поворачивают голову, однако Пипы среди них нет. Извинившись, Гаррет идет вниз уже медленнее. «Куда, блин, подевался Гислингхэм?» И тут у сержанта звонит телефон.
«Нашел!» — говорит Крис. «Маркет-стрит, давай быстрее!»
Куин выходит из рынка на улицу и сразу понимает, куда пошла Пипа и почему.
«Она внутри?»
«Зашла пару минут назад», — Гислингхэм кивает. «Другого выхода здесь точно нет, так что остается лишь ждать».
«К черту ждать, идем!»
«Это ведь женский!» Однако Куин уже протискивается мимо терпеливо стоящих в очереди женщин, показывая свое удостоверение.
«Полиция, пропустите, в сторонку!»
Обиженно бормоча, женщины расступаются. Куин начинает стучать по дверям кабинок.
«Полиция, выходите!»
Из одной кабинки, опустив голову и стараясь не поймать взгляд сержанта, выбегает азиатка с ребенком. Из следующей выходит с трудом передвигающаяся старушка. Затем крепкая на вид женщина в твидовом костюме, которая во всеуслышание обещает сообщить об этом вашему начальству. Закрытой остается лишь одна дальняя дверца. К ней Куин и подходит.
«Мисс Уокер», — громко говорит он, — «нам надо поговорить. Откройте дверь, иначе я ее выбью».
Трудно сказать, отчего у Куина так бешено колотится сердце. То ли после бега, то ли от прилива адреналина. В наступившей тишине слышно, как в кабинке сдвигается засов.